вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лидия Никина. И это программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях общественный деятель Максим Кац. Максим, здравствуйте.
Здрасте. Может, вы так и будете играть?
Да, прекратились эти страшные звуки, кажется. Надеюсь, что больше они возникать не будут. Сегодня, на самом деле, дата не очень веселая. В принципе, веселых дат у нас в последнее время мало. Ровно 2 года назад Алексей Навальный вернулся в Россию. Сразу же в аэропорту был задержан, после чего получил приговор и уехал в колонию. И находится там. Срок ему все увеличивают и увеличивают. В ШИЗО все отправляют и отправляют. Перемен не предвидится. Но вот сегодня запустили сторонники Алексея Навального. И его дочь, прежде всего, выступила с заявлением, что запускается кампания по освобождению ее отца. Как считаете, есть ли какой-то смысл сейчас в этой кампании, помимо идеологического, показать, что ты считаешь происходящее неправильным, что нужно что-то менять?
Ну, конечно, смысл есть. В смысле, Навальный в тюрьме несправедливо. Довольно много людей с ним не согласны. И смысл запускать кампании, если есть хоть какой-то шанс на то, что они что-то дадут, конечно, есть. То есть,
а какой шанс? Что может дать эта кампания?
Не знаю, какое-то увеличение общественного интереса к этой теме, может, какие-то на Западе. Самая главная задача, что в такой ситуации, это не дать забыть про человека. Потому что, когда политик или любой человек даже в тюрьме начинает находиться, то самое главное опасность, что про него просто забудут. И тогда с ним можно делать что угодно. Потому что, ну, все эти истории, как бы, они первый раз шокируют, как бы, то, что с ним происходит там. Второй раз, как бы, уже меньше, а на пятый раз уже они начинают, как бы, люди начинают пропускать к ним ушей. Поэтому команда Навального и его семья абсолютно правильно делают и очень дальновидно и адекватно они пытаются поддерживать как-то эту тему на слуху. Это то, что его защищает. То есть, если ты не на слуху, то ты в колонии вообще никак не защищен, а тут хоть как-то.
А как считаете, это направлено на Россию или все-таки на западные страны?
Я думаю, и туда, и туда.
Не понимаю тогда, если говорим все-таки о России, я видела у вас недавно на канале появилось видео, где как раз разбирается пропаганда, мне кажется, что у нас она подействовала довольно эффективно. Те люди, которые так или иначе поддерживают Алексея Навального, может быть, не как политика, но, в принципе, как общественного деятеля, который несправедливо обвинен и несправедливо сейчас отбывает срок в тюрьме, они о нем и так помнят, а люди, которые заняли позицию Кремля, им, в общем-то, все равно, они скажут, ну и славно, пусть сидит, все прекрасно.
Не, ну, знаете, с таким взглядом на мир можно вообще ничего не делать. Это можно, не знаю, проконсультироваться с Григорием Явлинским о стратегии поведения в этой жизни. С таким взглядом на мир. То есть, конечно, если считать, что все имеющиеся сейчас вводные, они являются данностью, и изменить их никак нельзя, то тогда, конечно, ничего делать не надо. Но вообще-то, ну, как бы, общественные изменения, они происходят как раз тогда, когда люди, не согласны с текущим положением дел, начинают с ним что-то делать. Есть ли гарантии, что что-то получится? Конечно, нет. Никаких гарантий нет. Есть ли шанс, что что-то изменится? Шанс есть. Наверное, в данной ситуации не такой высокий, как хотелось бы. Потому что, действительно, власть контролирует довольно хорошо ситуацию, положение дел в стране. Ожидать, что даже там 2 миллиона человек или 3 миллиона человек, которые активно не согласны с происходящим с Алексеем Навальным, смогут что-то изменить сейчас, наверное, ну, наверное, было бы, не знаю, наивным, если можно так сказать. Но, с другой стороны, как бы ситуация-то, она не стабильна, она меняется. Завтра что-то начнет в России меняться. И эта тема, будучи находящейся в повестке обсуждения общественного, она всегда всплывет. Понятно, что при любых изменениях внутри России первый вопрос, который будет обсуждаться между российским обществом, да, и российской властью, если Навальный сможет сохранить свой статус лидера оппозиции к тому времени, это вопрос его свободы и его возможности участия в выборах. Потому что всем понятно, что это альтернативный президент России, что это лидер оппозиции, что это потенциальный кандидат в президенты России. Что как только он выйдет из тюрьмы и будет в президентском бюллетене, то вероятность, что он изберется, 50 на 50. Это более-менее ясно всем. То есть кто хоть как-то следит за этим всем делом. Все понимают, что если он будет в бюллетене, то никаких там 2% у него не будет. Это будет 40%, и вопрос в том, как бы... И у Путина, там, допустим, будет 40%, и дальше что будет во втором туре, как бы, ну, непонятно. Поэтому эту ситуацию оставлять и поддерживать ее в поле общественного обсуждения очень важно. И Даша Навальная, вот, которая выпустила сегодня эти видео очень хорошие, и команда Навального, которая продолжает это поддерживать повестку, мне кажется, они делают все правильно и хорошо. Они делают максимум возможного с имеющимися у них инструментами.
Еще, возможно, такие теоретические размышления. А что, на ваш взгляд, в принципе, возможна ситуация, где будет, во-первых, сохраняться нынешняя власть, но при этом будет какой-то диалог? У меня ощущение, что нынешняя власть уже наворотила столько дел, что любые перемены — это либо свержение власти, либо ее, напротив, укрепление и превращение вот в такую тотальную диктатуру, более тотальную, чем есть сейчас.
Скорее всего, с нынешней властью вряд ли возможен какой-то диалог. Но нынешняя власть может модифицироваться. На каком-то этапе Путин перестанет быть президентом. И власть перестанет быть нынешней, станет какой-то следующей. В зависимости от того, кто станет президентом, практически любая кандидатура, которая сейчас находится в повестке, она западноориентированная. То есть нет каких-то кандидатур, которые были бы ориентированы на Советский Союз, я не знаю, или на что-нибудь там еще. То есть все, более-менее все потенциальные кандидаты в президенты России, которых сейчас можно назвать, видимо, вы хотите уже спросить, кто, да, там, Собянин, Кириенко, Мишустин, то есть любые люди,
Патрушева
которые...
называют.
Ну, Патрушев больно стар, он уже, он
Ну
как
так
Путин...
традиции, все хорошо, чем старее, тем лучше.
Ну, во-первых, выглядит не очень вероятно. Во-вторых, да, ну, даже Патрушев, то есть, ну да, у него там есть эта же шиза, у него будет намного меньше инструментов влияния на ситуацию, чем у Путина. Но основные кандидаты – это все-таки мэр Москвы, премьер-министр, да, то есть главный в администрации президента за внутреннюю политику. Это понятные основные кандидатуры. Да, там, был бы еще там мэр Санкт-Петербурга или Свердловской области, но они неизвестные какие-то люди совсем, они ни на что не претендуют. Это же Беглова я еще помню, а в Свердловской области я даже забыл, кто там у них сейчас губернатор. Поэтому любой такой человек, придящий к власти, он будет смотреть, как бы, на что можно опереться, что ориентироваться. Он будет подвержен уже какому-то дискурсу, который идет на Западе, который идет в России. И тогда все эти компании, они будут очень в тему. Это произойдет ведь. Это же не то, что это же не навсегда то, что сейчас происходит. Это произойдет не сегодня, так завтра. Кроме того, даже текущая власть может поехать. То есть сейчас у них довольно все крепко, но это же не будет так все время. Ситуация может начать меняться. Война скоро людям надоест. Это обычное совершенно течение дел. Война во Вьетнаме надоела американцам через 3 года после ее начала. Вот как быстро надоест война в Украине россиянам? Через год после начала, через 2, через 3. Это случится, это не так долго. Поэтому вот что будет тогда делать текущая власть? Насколько Путин будет вообще все контролировать? Как будут происходить общественно-политические процессы в стране? Мы не знаем. А ситуация с тем, что кандидат в президенты, который может выйти из тюрьмы, попасть в бюллетень и выиграть выборы, находится в доступности, она очень важна. И хорошо, что команда Навального ее сохраняет.
Или наоборот, обществу надоест война, действительно, вот как все, как вы сказали, но винить в этой войне люди будут Запад, скажут, вот смотрите, он плохой,
Да.
НАТО, ну вот, в общем-то, как это работает? НАТО плохие, Запад плохой, они нам всю жизнь испортили, у нас из-за этого в подъезде нагажено. И будет только поддерживать сильнее Путина.
Винить в войне будут либералов, мне кажется, первым делом, которые
Ну,
не правы.
их и так уже, в общем, это козлы отпущения, у иностранных агентов квартиры забрать, это все понятно. Но они все на кого работают-то? Понятное дело, на Запад. Не сами же они по себе либералы.
Ну, Запад винить в войне можно, но что делать-то в связи с этим? Не записываться же в военкомат, в войска.
Сплотиться вокруг президента, чтобы была сильная и великая Россия.
Не, ну, во-первых, это можно было ожидать в первые месяцы войны, да, или вот в первый год. И как-то мы не видим, чтобы этого произошло. То есть как-то граждане, они скорее не сплотиться вокруг президента стремятся, а в Грузию уехать через границу, ну, либо
Но это
как-нибудь там
всего сколько?
устроиться.
700-800 тысяч. Это ничтожно мало по сравнению с тем количеством людей, которые здесь. Мало того, что готовы пойти действительно в военкомат и уехать воевать на Украину, но...
Пошло в военкомат в 10 раз меньше людей, чем уехало за границу. Просто в 10 раз.
А
Добровольно.
остальные, сидя на диване, поддерживают и говорят, что это хорошо и правильно, просто обычные люди.
Остальные, сидя на диване, действительно сидят, но они совершенно не факт, что поддерживают. Остальные, сидя на диване, это как у Шевчука пелось. Провинция зевала грустно-нервно в телевизоре. Это же все просто описание истории нашей страны. Просто с 91 года, там, ну, это он про 93-й писал. До сегодняшнего дня. Так и сидит и зевает грустно, нервно в телевизор. Совершенно не собирается ничего предпринимать. Ни военкомат идти, ни Путина свергать. Но эти люди, они не актуальны. Они для этого обсуждения не актуальны. Они ничего не решают.
Так кто
Они
они
не...
уехали все в Грузию?
Ну, нет, многие остались, многие уехали. Актуальны те, кто будет готов предпринять политическое действие. Или кто готов предпринять политическое действие. Сейчас таких нет, по разным причинам. Ну, таких мало, да. Во-первых, власть выглядит очень крепкой и монолитной, а любое политическое действие предпринять выглядит очень опасным, потому что это внесено в уголовный кодекс и фактически в правоприменительной практике воспринимается как измена родине, если ты предпринимаешь политическое действие в России. То есть даже клуб защиты, не знаю, общество защиты лососевых рыб организовал, и все, и ты сразу уже враг народа. Люди не хотят просто так становиться врагом народа. Они, может, и готовы, в принципе, на это пойти, но они хотят какую-то вероятность успеха с другой стороны весов получить. То есть, с одной стороны, риски, а с другой успехи. То есть это не должно быть такое, что ты вышел, и тебя посадили, и ничего не случилось. Ты же не Навальный, про тебя забыли. Кто помнит вот всех этих посаженных? Вот, может быть, депутаты Горинова иногда вспоминают. А кто там еще посаженный сидит под статьей, уже даже никто не помнит по-политически. А люди не хотят этого, и их можно понять. Но они есть, они никуда не делись. Около 30% россиян по всем соцопросам, даже по провластным соцопросам, от 20 до 30% россиян против войны, считают, что не надо было начинать. Это, ну, от 30 до 50 миллионов человек. Это очень много. Причем в Москве, в Питере, в крупных городах этот процент существенно выше. Я думаю, там до 50 можно ожидать. То есть в Москве находится 3,5 минимум миллиона человек, или там 5, смотря как считать с окрестностями или нет, там, ну, 5 миллионов человек, которые не согласны. Им не нравится, что происходит. Они, в принципе, из них, я думаю, половина минимум, то есть там 2,5 миллиона человек, они прекрасно понимают, кто в этом виноват и кто это устроил. Как только из них, ну, даже 10%, или даже не говорю про 20%, будут готовы выходить на митинги, так сразу ситуация очень коренным образом изменится. И это нам предстоит. Это не какие-то далекие будущие дали. Это нам предстоит. Мы не в сталинском СССР живем. Репрессивный аппарат не такой большой и страшный, и репрессии не такие большие. Можно напугать, когда нет никакого общественного движения. Но как только они начнут появляться, это же известное дело, что когда митинг в 1000 человек, так всех бьют и задерживают. Когда митинг в 10 тысяч человек, так всех вытесняют и говорят: граждане, уходите в метро. Но уже никого не бьют и не задерживают. А когда митинг в 100 тысяч человек, так полиция организует удобные проходы и раздает, наливает всем чай. Вот. И даже не говорит: не мешайте проходу граждан. Это совершенно известные цифры. Как только это все будет готово к тому, чтобы начинать протестовать против происходящего, так ситуация быстро начнет меняться.
Да, но вопрос, что должно произойти, чтобы люди оказались готовы, чтобы не ушли в еще большую апатию. Я просто не представляю таких вариантов, если честно. Мобилизация людей, конечно, напугала. Многие люди, которые до этого поддерживали действия Кремля, решили, что все не так уж и хорошо, но недостаточно напугало, чтобы выразить активно свою позицию.
Да, конечно, мобилизация людей напугала, и они начали решать проблему своей личной безопасности. То есть они, испугавшись, начали заниматься тем, как им уехать, или спрятаться, или получить бронь, или вот это вот что-то типа того. Они пока занимаются индивидуальным действием, индивидуальным спасением в этой ситуации. Они не занимаются коллективным действием. Но они совершенно не побежали в военкоматы бегом. Крайне мало было свидетельств того, что люди как-то добровольно идут в военкомат. Кроме, конечно, как по глупости. Были свидетельства, что идут люди уточнить данные, их там хрясь и под Бахмут. Это да. А вот то, что человек говорит: так, Отечество и Родина призвала меня, я вошел, это как бы, ну, совсем какие-то фрики редкие.
Ну,
То есть...
подождите, вот даже я знаю там вот через знакомых знакомых людей, которые говорят, ну, в общем-то, придут за мной, пойду, а что не пойти-то? Не придут, но не пойду, а придут, да, пойду.
Ну, это тоже, это вот то же самое грустное и нервное зевание в телевизор. То есть он не готов взять шашку и сейчас вам говорить: я никогда, я поставлю там пулемет и буду отстреливаться. Это он вам говорить не будет. Но когда за ним придут, он тихенько и в соседнюю квартирку, и в тещину, и все, и посидит, подождет. Так в основном будет. Нет, конечно, есть те, кто... Это такой тоже конформизм. То есть есть те, кто говорит: ну да, я живу по системе, система вот направила мою жизнь в это русло, и, ну, значит, что делать, я не хочу, но пойду. Но это, во-первых, маленькое количество людей, во-вторых, ничего не решающее. Эти люди не не влияют на общественные изменения. Но их могут взять и убить под Бахмутом. Их очень жалко. Мне этих людей жалко. Мне хотелось бы, чтобы они жили со своими семьями, чтобы у них все было хорошо. И государство должно заниматься тем, чтобы в том числе и такие, не то, что в основном, это конформистов-то большинство, чтобы люди счастливы и хорошо жили в нашей стране. Мне очень жалко, что их там возьмут и убьют. Но на изменения это совершенно никак не повлияет. На изменения будут влиять пассионарные граждане, которые это все понимают, которые все это не нравится, но которые сейчас не видят возможности к изменениям. Почему? Есть несколько причин. Первое, это из каждого утюга рассказывается, что ничего изменить нельзя. Что все это в генах русского народа, что все это вообще исторически предрешено и предписано. Причем рассказывается, как из федеральных телеканалов по телевизору у бабушки, играющего в коридоре, который сам ты, конечно, не слушаешь, но из него, однако, это рассказывает. Также точно из твоего твиттера, фейсбука, в который ты через VPN заходишь, сидишь, ожидаешь там увидеть единомышленников, однако у тебя там полный твиттер, фейсбук тоже рассказывает, что все предрешено, гены, неправильный народ и все такое. Это первое. Второе, то же самое рассказывается, то есть не только все предрешено, а еще и все за. То есть у человека, который против, у него искусственно создается ощущение, что он такой один. Вот сидит человек в многоэтажке в Московской, там 12 этажей, 99 квартир, я вот такой вырос. По примерной статистике, из этих 99 квартир от 30 до 50, в зависимости от районов, там живет оппозиционная семья сейчас, которая против войны, которые смотрят там, не знаю, меня, Навального, там, Фейгина с Арестовичем, кого угодно. То есть примерно вот шанс встретиться в лифте с оппозиционером 1 к 3 или 1 к 2. Но человек, живущий в этом многоэтажке, у него ощущение, что он в ней такой один, что все там букву Z разве что еще на лбу себе не нарисовали. А он такой один отщепенец. Это ощущение тоже создается, как федеральными телеканалами, которые целыми днями рассказывают только об этом и ничего не рассказывают про протесты, так и в интернете, где сидит огромное количество людей, которые целый день проводят в интернете, считают, что они ведут информационную войну, в основном находятся не в России, не в Украине, а в Европе и в Канаде, которые рассказывают, что весь российский народ как один един сплотился для того, чтобы эту войну устроить, и что весь российский народ в этом виноват, и что весь российский народ является этого заказчик, и ты только попробуй там высунуть свой нос из своей квартиры в Москве и сказать, что ты против войны, тебя сразу угандошит сосед лопатой, без всякой полиции. И это, конечно, два вот этих вот впечатления. То есть человек, во-первых, он ощущает, что он один, что других таких нет. А во-вторых, он как бы ощущает, что есть довольно убедительные рассказы с разных сторон. Тебе, с одной стороны, не знаю, Невзлин с Каспаровым, а с другой стороны, Киселев с Соловьем говорят одно и то же. И ты думаешь, ну блин, если уж такие люди сошлись во мнении, что весь российский народ действительно желает войны, и действительно весь он за, и действительно все предрешено, и действительно такие гены, то что мне этот дураку остается бедному, который верит вдруг в то, что люди эти добрые и нормальные, которые верят, что они могут выйти и протестовать, который готов сам это делать. Ну, что мне делать в этом случае? Ну, только в Грузию. Вот и все. Ну, а не могу в Грузию, так тихо сидеть, молчать. Вот этот механизм, по которому сейчас на замок закрыта вот опция для российского общества протестовать. Из-за этих двух причин. Значит, что может измениться? Во-первых, может измениться сила и ощущаемая даже сила российского политического режима. Как это произошло, например, в Беларуси? Беларуси всегда казалось, что Лукашенко держит все просто суперкрепко, никаких шансов, и даже по всем рейтингам он был самым стабильным диктатором. И вдруг люди все в стране увидели, что он проиграл выбор. И это пошатнуло полностью ощущение, что он все контролирует, и все вышли на улицу. Это первое.
И
сейчас, дойдем до этого. Сейчас, я знаю, это от ВИА, ничего не ВИА, да, знаю. Значит, второе, что может измениться. Если изменится общественное настроение. Если быть против войны, протестовать, не молчать, станет модно. Не как сейчас пытаются, да, даже Зеленский выступал, говорил, как многие украинцы, он пытается стыдить россиян, которые не протестуют, что вы не протестуете, или пугать, вы не протестуете, завтра за вами придут. А то россияне не знают, что за ними завтра придут. Эти террористы завтра придут за вами. А то они не пришли уже за Немцовым, за Навальным, за всеми нашими политиками, за нашей страной. А то мы это не знаем. То есть пока месседж такой, что вы должны выйти на протест, иначе вы говно. Пока месседжи такие, никто никуда не пойдет. Так психология человеческая работает. Но как только может измениться настроение, что вот как это было, опять же, в Беларуси, что вы крутые, что протестуете, что вы молодцы, что вы вот это вот, что вы боретесь, тогда настроение может измениться.
Но согласитесь, слышать «вы молодцы», сидя в СИЗО, все-таки не совсем то, чего хотят люди.
Конечно, поэтому это должно два фактора сработать. Во-первых, люди должны почувствовать, что они не точно попадут в СИЗО, что режим ослаб. А во-вторых, они должны ощущать общественную поддержку, хотя бы в соцсетях. Все изменения общественно-политические в авторитарных режимах последнего времени начинались только с соцсетей. Никогда еще не было подобных изменений нигде. При заблокированных соцсетях, не в смысле заблокированных Роскомнадзором, а в смысле заблокированных пользователями. Когда ты только говоришь, а давайте в Москве попротестуем мирно, а тебе все говорят, да дурак ты тупой, какой мирный протест, ты что, сдурел? Ты дурак, это невозможно, у тебя арабский менталитет, у тебя народ не тот. Какой мирный протест, ты что, сдурел? И при таких, или вообще протест. И при таких настроениях в соцсетях невозможно, не будет никогда протестов в России. Но я надеюсь, что все-таки какой-то рациональный подход здесь тоже сработает, и ну, хотя бы российские спикеры перестанут всю эту туфту гнать про то, что народ не тот. Ну, а может, и украинский тоже. Но это же я, конечно, ничего не могу требовать, там предлагать, я не знаю, украинский у них там своя логика. Но тут российских уже хватит. То есть если будут даже российские, то уже хватит, чтобы это уже могло стать модным. И тогда, конечно, нужно дождаться до момента, когда чуть-чуть пошатнется что-то. Тогда могут начаться протесты.
Если позволите, небольшой перерыв на рекламу. Про книжку расскажу, которая есть на сайте shop.diletant.media. Книга Евгения Савастьянова. Называется «Я закрыл КПСС». Автор воспоминаний этих лично присутствовал в похоронах. Ну, похоронах, понятное дело, в приносном смысле. Коммунистической партии, снимал гриф «Секретность» истории Бутовского полигона, первым наладил контакт с антидудаевской оппозицией в Чечне, отвечал за кадровую политику администрации Ельцина, и, в общем-то, это воспоминание, которое написано в этой книге, на shop.diletant.media заходите, можете другие книги тоже посмотреть, их там много, они интересные, и, конечно, комиксы наши, сейчас там новый комикс, четвертый том «Спасти Емельяна Пугачева», у меня он, кстати, там стоит на полочке, уже прочитала, ощущение странное, но интересное, я вам тоже советую. Ну и журналы наши там тоже посмотреть можно. Вы таким образом нас поддерживаете, всех, кто работает на нашем YouTube-канале, и, в принципе, позволяете нам и дальше существовать. Это особое мнение Максима Каца на YouTube-канале «Живой гвоздь». Вот вы говорите про толчки. Вот мы сейчас наблюдаем, например, что Минобороны собирается увеличить численность российских военнослужащих за счет призывников. Вот это может стать толчком?
Нет, не может. Просто ну, люди напугаются, будут прятаться. Толчком может стать ощущение, что режим ослаб. Тот главный толчок, что он вот пошатнулся, что подтолкнуть чуть-чуть и рухнет. Вот это толчок.
А то, что они там, то есть вот все страдания, какие-то перемены, ужесточение законов, какие-то новые ограничения. Вот Володин, например, предложил сегодня сделать обязательным условием для устройства на госслужбу службу в армии.
Вот, ничего например, не, вот такие... не повлияет.
Даже в общей массе.
Да, ну они решат, ну раз не служил, не пойду на госслужбу, ну и все. То есть это не приведет к... Это же не меняет общего уравнения. Вот то уравнение, которое я сказал, когда тебя демотивируют от протестов, во-первых, очень высокая вероятность сесть, во-вторых, крайне низкая вероятность преуспеть, в-третьих, то, что тебе из каждого утюга рассказывают, что ничего не получится, оно не меняется от того, что Володин что-то предложил. Это люди просто еще глубже попадают в депрессию, и все.
Печальная ситуация.
Ничего изменится.
Какое-то ощущение безысходности. Вопрос, когда оно изменится, потому что все говорят, что так долго продолжаться не будет, всего лишь там год, два, три, 10, 15, 20, рано или поздно это все закончится.
Да, какое-то время это может занять. Сейчас ситуация находится вот в том статусе, в котором она находится. Изменения какие-то могут наступить, будем в этом жить. То есть завтра похоже, что это не изменится. Но если так вот говорить, проход 24-го года тоже очень трудный будет, там выборы. Правда, сейчас я как только говорю слово «выборы», то сразу толпа людей в чате, в комментах всегда начинает писать, да ничего не выйдет, да ему выборы эти вообще пофиг, да он результат нарисует, да ничего не получится. Так что, как бы, ну, Путину могут помочь пройти эти выборы, там, в том числе и такие настроения. Но вообще глобально для таких систем выборы – это дело опасное. Потому что даже не важно, что там кто как считает бюллетени, но это тот момент, когда легитимно и легально, и как-то особо за это не попреследуешь, можно обсудить, нужен ли нам вообще такой президент. И это могут обсудить все, начиная от простых граждан, которые, в принципе, ни на что особо не влияют, И заканчивая элитами, которые как бы влияют, ну хоть тоже не сильно, но как-то влияют. То есть это такой общий вопрос, что типа вот все мы сейчас обсудим, нужен ли нам такой президент. Окей, по телевизору будут рассказывать, что нужен, незаменим, правильно, но это какое-то
Если
начало
за него
обсуждения.
проголосовали,
Ну
там
да,
где-то
нет,
тоже расскажут.
расскажут. Но сам факт начала такого диалога, он для такой системы, которая не базируется на общественной поддержке, а которая базируется на такой сложной такой конструкции вранья, из которой так вот любой кубик вынь, и она уже как-то не очень устойчива становится. Так вот для такой системы как бы выборы – это такое большое землетрясение. Так вот, трясет, трясет. Тут вывалится кубик, там вывалится кубик. Они, конечно, везде бегают и вставляют эти кубики назад. Причем не только они, за них бегают там комментаторы в интернете, там и в Твиттере, и в Фейсбуке, и тоже бегают, вставляют назад кубики. Только у граждан возникла мысль, что давайте что-нибудь сделаем, хотя бы пройдем, проголосуем против, так им уже рассказывают, что они дураки, и это все бесполезно. То есть много кто помогает системе пройти этот момент. Есть какие-то добровольные там просто, ну как это называется, полезные дураки. Есть просто ботсфермы, которые так работают под видом там оппозиционеров или
Да
украинцев,
мне
которые
кажется,
рассказывают.
это просто ощущение безысходности. Ну что, включить режим оптимиста и говорить, да, если ты прямо сейчас выйдешь на одиночный пикет, все изменится. Да, если ты
Нет.
проголосуешь, Путин больше не будет править. Ну...
Конечно, нет. Но если человек решил выйти на одиночный пикет, так ему-то хотя бы можно не говорить, что он дурак и ничего не поможет, то, что он делает. И все равно это ни на что не повлияет. Это в этом-то какой смысл? Конечно, если ты будешь говорить, так он не выйдет никуда. Можно его, если он не в курсе рисков, можно его предупредить. Но рассказывать, что все бесполезно, это как-то я не знаю зачем. Это же работает в обратном направлении. Ну, что ты добьешься этим рассказом? Не пойдет он на пикет. И с выборами то же самое. То есть вот граждане возьмут и решат завтра, изберем вместо Путина табуретку, как вот было во Владимирской области. Там взяли, избрали какого-то чувака, который не был там ни разу за всю избирательную кампанию. Это ЛДПР, я даже забыл, как его звали. Там была какая-то очень важная единоросска, там прямо очень важная единоросска. И, значит, ЛДПРовец. Как же его звали, я забыл. Владимирский губернатором был потом, реально.
Да у
Вот он
нас
все...
вроде на более локальных выборах уборщицу выбирали, если уж на то
Нет,
пошло.
ну это поселение сели, а то регион большой, это же не просто так. Рядом с Москвой прямо. И вот и там этот, как же его звали-то, ЛДПРовец бегал, просто говорил, граждане, ни в коем случае меня не выбирайте, вы чего? Я же просто депутат какой-то там думает, то ли государственный, то ли областной. Я вообще не собираюсь, я каждые выборы в этом бюллетене просто для галочки стою. Вы что, какой губернатор? Прямо наблюдатели всех с участков отозвал. Говорит, ну хоть нарисуйте, пожалуйста, ну как-нибудь уж, ну уж. И все равно выбрали его. То есть,
Бедолага.
да, то есть, ведь кто-то там будет в бюллетене, это какой-то не Путин, кто-нибудь там будет. То есть, даже если там опять будет там Явлинский, Зюганов, Жириновский, там Миронов,
Ну,
ну,
Жириновский тоже вряд ли.
не Жириновский, ну,
Ну,
там,
хотя
не...
кто знает, кого нарисуют.
Вот туда, не, если туда поставить Жириновского, то он выиграет, я вам гарантирую. Вот это точно. То есть, прямо вот если значит, такое будет, как там, поставьте туда кота. Вот кот победит там 100%. То есть, это будет очевидный кандидат против. То есть, это понятно. Но нет, даже если поставить вот этих вот, которые все будут там зиговать, все прямо ходить, прямо вот все, я там Z, буквы, все рисую там. Я там самый главный путинист, и вообще лучше голосуйте не за меня, а за Путина, как Миронов говорил в каком-то там 2004 что ли, году. Я, конечно, кандидат, но сам я, говорит, буду голосовать за Путина. Вот таких всех понаставят, а граждане все равно могут решить, да выберем вот Миронова, и все. И пойди проголосовать. Так вот, в этой ситуации, как бы, конечно, пол интернета начнет бегать и говорить, что вы дураки, все равно нарисуют. Ну да, будет немножко проще Путину в связи с этим пройти эти выборы. Но в целом выборы – это все равно турбулентность. То есть все, это вот уже близко, это вот кампания-то начинается через там, месяц три. То есть уже вот через 3 месяца это уже будет год до выборов. Уже пора начинать. Уже начнет ездить Путин по стране и открывать родильные дома. Ну, должен начать по
Вы еще
прошлому.
скажете, в дебатах участвовать?
Нет, в дебатах не будет. Ну, как похорошел там Черноземный край, это вот это запросто. То есть, или там Заполярный круг. То есть, это каждый раз такая кампания. Открылся роддом, там открылся там... Уже, кстати, даже сейчас, если включить новости по радио московские, ты там целыми днями Собянин вот таким занимается. Открыл парк, открыл клинику для пожилых людей, открыл то, открыл это, вот это вот все. То есть это скоро уже начнется все. И это будет турбулентность. То есть все это может происходить. Не надо думать, что это навсегда. Никаких генов нету. Это все чушь.
Кстати, о Путине. Путин внес в Думу законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Да ну их нафиг этих. Чего они там внесли, какой закон? Да пусть хотя бы вносят. Ну какой? Ну понятно, что вся какая-то легальная рамка Российской Федерации при Путине, она работает по каким-то дворовым понятиям. Вот завтра что внесли, то внесли, блин, это
Но
делают, это...
подождите, вот эта вот дворовая рамка, вот эти все понятия, они ведь позволяют гораздо проще сажать людей, фабриковать против них уголовные дела или даже не фабриковать, потому что посадить можно за что угодно. Это ведь
Да.
просто упро...
Ну,
Но
все
вот так
так.
говорите, как будто это вообще значения не имеет.
Да это же мы знаем все давно. Это же новость какая, что ли? Это же, ну, уж с марта это мы точно все знаем про нашу страну. В общем-то, мы про нее и раньше все знали. Просто раньше как-то это было, ну, попроще. Сейчас это так. То есть какая разница, что они там внесли? Мало ли, что они внесли. Да, они все,
Какое у
что
вас
хотят.
интересное это качели получается? С одной стороны, оптимизм, и нужно что-то менять, и вот это вот все и действовать, а с другой, да какая разница, что тут сейчас происходит? Ощущение, что нужно ждать какого-то будущего, какого-то переломного момента, а сейчас нужно просто сидеть и ждать.
Ну, во-первых, это вполне понятная стратегия. Это нормально. Во-вторых, нет, важно, что сейчас происходит. Но важно, что сейчас происходит по факту. То есть какие-то там законы, кто что там написал, это как бы, ну, это можно там почитать, но не знаю, мне это кажется каким-то информационным шумом. То есть это не кажется сейчас очень важным. То есть, мне кажется, что с начала войны это все вышло уже из состояния какой-то, ну, какой-то, не знаю, легальной дискуссии. То есть государство очень быстро превращается, оно раньше было очень такое бюрократизированное, то есть без бумажки там не любили ничего делать. То есть оно все как-то, прежде чем что-то делать, оформить сначала бумажку. То сейчас уже, когда нас из тюрем попускали каких-то там убийц, зачислили их в незаконное вооруженное бандформирование, выдали ему из российской армии артиллерии, БМП и автоматов, то как-то, ну, без всякой легальной рамки вокруг этого, то как-то, ну, какая разница, что они там теперь в законах пишут? Они совершенно не обращают внимания на свои законы.
Кстати, видели новую речь Пригожина? Как раз, ну, вот он еще одну партию заключенных выпустил, сказал, что все, ребята, вы свободны. А какое напутствие он нам дал, видели?
Вот последнее, что меня в жизни интересует, это какое напутствие дал Пригожин отпускаемым заключенным. Вот, извините. Нет, ну вы можете сказать, я вижу, вы заготовили. Давайте.
Не, я просто, оно как раз свеженькое, я его увидела, к себе
Давайте.
сохранила.
Давайте.
Постарайтесь максимально помнить, что не надо в лагерь возвращаться, чтобы попасть к нам на войну опять, не обязательно садиться, вот это вот все, помните записи. Понятно, что не у всех получится, но все же оставайтесь для своей жизни. Ну, короче, в общем, дальше не важно, но позиционирование интересное. Не факт, что вы все не окажетесь снова в тюрьме за то, что снова что-то совершите, но сейчас вы помилованы, сейчас идите на волю. Неужели это никого не напрягает? Неужели никого не напрягает здесь, в России, что по улицам будут ходить бывшие заключенные, которые даже не досидели свои сроки, и мало того, что были выпущены на свободу, так еще и приобрели дополнительный, довольно жестокий, жесткий опыт, возможно, какие-то психотравмы, навыки обращения с оружием и так далее.
Во-первых,
Не
я
факт,
думаю,
что
что...
они еще ничего с собой не притащили, я имею в виду из оружия.
Во-первых, мне кажется, что это многих беспокоит. Во-вторых, что-то я вот прям сомневаюсь, что кого-то там реально отпустят. Мне кажется, что это все-таки перформансы для следующих, для того, чтобы в колониях крутить.
То есть
Я...
думаете, все обман? То
Да,
Пригожин
я
врет?
думаю, что никого не отпустят никуда, что отпустят на недельку погулять, а потом обратно заберут. То есть я не
Ну что,
думаю,
они их
что...
по улицам отлавливать будут? Это как?
Ну, как-нибудь отловят, дело не хитрое, слушайте. Ну, не знаю, скажут прийти куда-нибудь отмечаться, потом придут отмечаться и загребут их. То есть, ну, они же не становятся прям свободными людьми. Они должны куда-то ходить, какую-то инспекцию, сообщать там о своем месте жительства. Загрести их обратно – дело совершенно несложное. И, ну, мне кажется, что никто из них реальную свободу не получит. Как бы, пока мы не имеем никаких подтверждений ни того, ни другого, сейчас стала какая-то информация ходить, что у отпущенных вот этих вот, у них статус получивших отпуск из тюрьмы. Значит, вот есть, оказывается, такой формат, что они в отпуске, что должны вернуться тогда-то. То есть мне кажется, что это все какая-то пиарная шелуха. То есть в реальности никто их не собирается отпускать живыми никуда.
Вот интересно, но тогда странно, что не приходят никакие публикации, сообщения от журналистов-расследователей о том, что в действительности эти люди не оказались на свободе. Мне кажется, что сейчас те, кто проводит расследование, за этим довольно активно следят.
Ну, во-первых, периодически такие публикации появляются про их статус, про то, что им там сказали, как, куда приходить, как отмечаться и все такое прочее. Ну, во-вторых, ну, еще появится. Это же только второй раз он сообщил о том, что кого-то отпустили. Ну, сколько там, ну, 10 человек они отпустили, там, или 20. Это, поди там и следи, что с ним происходит. Ну, нет, вполне возможно, что, не знаю, человек 5 каких-то образцов показательных, они действительно отпустят. Но мне кажется, что это пиаровская история какая-то. Никакой массовости тут не будет.
Хорошо, о важной истории дня про попадание ракеты в дом, жилой дом, куча жертв, куча погибших, пострадавших, ужасающие кадры, которые появились в сети. Понятное дело, что от российских властей никакого покаяния ждать не приходится. И, в общем-то, находясь в Москве, я эту тему более глубоко, наверное, развивать не буду со своей стороны, но тем не менее, то, о чем, наверное, можно поговорить, стоит ли ждать какого-то ответа от Киева, симметричного ответа?
Да нет, какой Киев? Симметричный ответ. Это что, дом, что ли, они взорвут тоже? Нет, ну
Но
что?
нанести удар по какому-нибудь жилому району
Да
и
нет, ну...
подобное.
Слушайте, украинская армия за все время войны ничего подобного ни разу не делала. Они могут промазать, это были случаи, что не промазали. Но чтобы и то, они такие довольно редкие. То есть, чтобы нанести удар по жилому району, там, по российской территории, это... Да еще и специально, в качестве ответа, это совершенно не их стиль. Они скорее нанесут удар по какой-нибудь казарме или по военному объекту. То есть
Ну
они...
хорошо, вот да, какие-то, например, серии ударов по военным объектам. Вообще в силах, интересно, сейчас Украина это сделать? Мы видели уже случаи, когда наносились удары по военным аэропортам, но это были все-таки разовые акции, мне кажется.
Ну, Украина делает то, что может. То есть то, что в ее силах, то она делает, туда наносит удары. Я думаю, что она продолжит это делать, это совершенно понятно. На ее территории, на территории России они, ну, действительно нанесли несколько ударов. Ну, конечно, это история, видимо, сложная для них. Но на своей территории химарсами они бьют, и ракетами они бьют, и дронами. То есть это все понятно. Но не по жилым кварталам, они никогда так не делают.
Вопрос в том, почему не наносятся удары по территории. Ну, вот вы говорите, что это для них история сложная. История сложная в плане того, что у России хорошая
Далеко стреляют.
оборонная система.
Далеко
Ну, есть
стреляют.
территории, которые ближе, если уж на то пошло. Мы же не говорим
Там, видимо,
конкретно
нет
про Сибирь.
стратегических бомбардировщиков. Они, невидимо, далеко стратегические бомбардировщики. А так, по казармам они вроде и стреляют иногда, и по территории России. Мне кажется, что это, ну, неизбежно будет происходить. То есть, если будут военные объекты на приграничных территориях, они будут по ним стрелять. Это вполне логично.
Наверное, все-таки вопрос не к вам, но тем не менее интересно, из того, что поставляет сейчас Запад, учитывая, что увеличиваются поставки, увеличивается, ну, скажем так, ассортимент, есть ли что-то, что позволит увеличить там дальность атак Украины?
Ну, я не видел этого пока в списках поставляемого оружия, но, может быть, это и будет. Я не знаю. То есть здесь я не очень могу сказать. То есть,
Что
не знаю.
думаете? Что думаете по поводу истории с Арестовичем?
Ну, что? Арестович, на самом деле, очень важный актор в этой войне. Он практически в одно лицо в начале войны победил российскую пропаганду на территории интернета. То есть он настолько давал, ну, адекватные и объективные своевременные сводки и аналитику честную. То есть он не работал в пропаганде. То есть он, может быть, работал в пропаганде, но он проводил ее так качественно, что как бы создавалось ощущение, что ты получаешь информацию. Действительно, похоже, что так оно и было. Похоже, что он действительно выдавал информацию. То есть он не выдавал желаемое за действительное, он все такое. И он как бы в этой войне очень важный актор. То есть он подбадривал людей, в том числе украинцев. Он давал надежду, он объяснял, как это все сработает. Он как бы, посмотрев его, можно было понять, что происходит. Это очень важная его роль. На мой взгляд, для Украины он ну, один из, ну, там, в десятку самых важных людей на этой войне. Он точно, на мой взгляд, входит. То есть, ну, если не брать как-то там профессиональных военных, про которых я ничего не знаю, а брать про политическое какое-то вот политическую часть этой истории, то Арестович это важнейший актор. То есть в самом начале, там, в марте, апреле, там, мае Он не только вещал с Фейгином каждый день на миллионы просто зрителей. То есть у него одно время рейтинг был выше, чуть ли не такой же или выше, как у программы «Время». При том, что у него было очень много зрителей из России. И очень много зрителей из Украины, которые его слушали и очень полезно получали. Но еще на каком-то этапе он просто во все мировые СМИ начал ходить. То есть я находился в Израиле тогда, и иногда включаешь телевизор, а там Арестович сидит, и перевод на иврит идет, а то информация, которую он говорит. То есть он просто, он был везде. И он говорил там очень верные вещи и очень такие помогающие вещи Украине и Украине. Мне кажется, его труд был совершенно не оценен. То есть как-то вот то ли потому, что он...
Кем не оценен?
Украинским руководством. То есть как-то он не... Не знаю, как-то он... На него реагировали и руководство, и как-то и многие украинцы как-то на него реагировали, как будто это какое-то обычное явление, мол, так и должно быть. Вот действительно, совершенно нормально, что есть такой человек. То есть это не из ряда вон выходящий удивительный талант, редчайший и супер своевременно попавшийся. Да, это что-то такое там, какая-то обычная фигня. То есть люди как-то его недооценили. Ну, а сейчас с ним случилось то же самое, что случалось со мной, что случалось с Дудем, что случалось со многими как бы спикерами. Какие-то люди взяли его высказывания, вырвали из контекста, перекрутили не так, как он говорил, совершенно не обратили внимания на его извинения и начали раскручивать его, будто это типа его реальная позиция. Хотя он уже много раз сказал, что это не так, что он ошибся. Ну, и, конечно, да, нанесли ему и его репутации большой ущерб. Украина потеряла важного, ну не то, что потеряла до конца, но один из важных ее спикеров, который как бы работает и на западной аудитории, и на российской аудитории, на самой разной аудитории, он как бы стал немного слабее. Но это там периодически происходит, то есть там очень иногда любят в Украине атаковать как бы своих. То есть не своих, а тех, кто на их стороне. То есть вот почему-то это вот какие-то внутренние разборки, они иногда выходят, вот то, что берут, раскручивают какую-нибудь фигню и пытаются там канцелить. Ну, вот это случилось сейчас с ним. Я думаю, что это очень несправедливо по отношению к нему. Я думаю, что он очень много сделал полезного. Я сам его долгое время смотрел, иногда посматриваю. Ну, я там немножко перестал его смотреть, когда он начал вот эту всю байду, что там надо там с российским гражданам что-то там, визы не давать и не пускать их никуда. Это мне не понравилось. Я немножко от него отошел. Но это мне не понравилось. А так он, как бы, когда будут писать учебник по этой войне, то про него там будет глава. Потому что его работа – это просто удивительная, из ряда вон выходящая совершенно... очень качественная медийная работа. То есть прямо вот он и по количеству зрителей, и по контенту, который он давал, это прямо очень было все важно и здорово.
То есть это какая-то политическая история, на него надавили и вынудили подать в отставку?
Это я не знаю, я же не в курсе, что там и как происходит. Но совершенно
точно если он...
было активное политическое давление со стороны такого, более националистического такого, ну я не знаю, националистическое плохое слово там, я даже не знаю, как это назвать, но такого более радикально тоже плохое слово. Я не знаю, как это назвать. Определенной части украинского политического спектра. Они прямо стали это раскручивать, давить, там, писать какие-то на него заявы, там, СБУ требовать его проверить, вот это вот все. То есть, да, это давление было.
Вопрос тогда, если он настолько важный, почему Зеленский принял его просьбу об отставке, ну или как заявление об отставке?
Не знаю, мне кажется, это, я не знаю, это недальновидно. То есть, ну, недооценен. Ему давно пора какой-нибудь орден вручить. То есть, он, человек провел очень большую работу сам и совершенно недооценен его вклад, на мой взгляд.
Ну, хорошо, тогда с другой стороны, а вообще его отставка имеет какое-то значение? Это, в принципе, внештатный сотрудник, насколько я понимаю, его должность,
как правильно
назвать. Символическая должность. Он ушел с символической должности, но он же продолжит вести эфир, он никуда не девается. Вряд ли он станет менее популярной фигурой, в том числе и в международном сегменте, после того, как он там эту символическую должность с себя снял.
Да, у него меняется статус. Он перестал быть представителем украинского президента. Он стал просто человеком. То наверняка он продолжит говорить интересные вещи, и люди продолжат его смотреть. Я даже не думаю, что аудитория сильно уменьшится.
Я думаю даже, что аудитория, по большей своей части, статус его либо не помнит, либо не знает. Ей все равно.
Нет, это важно. Во-первых, я думаю, с ним меньше будут общаться какие-то украинские официальные лица. Это важно для его статуса. Во-вторых, да, это для западных аудиторий менее важно. В-третьих, в целом, как бы, вот был у украинского руководства такой представитель, очень влиятельный. Наверное, это был самый популярный после Зеленского медийный украинец, который говорит про эту войну, как бы из украинского руководства. То есть там, наверное, есть Шарий, который как бы тоже очень популярный, но он в других авторах популярный, другие вещи говорит, и украинское руководство не представляет. А здесь как бы было понятно, что есть такой вот спикер, очень талантливый, хорошо рассказывающий, а при этом он находится в команде, вот той, которая управляет Украиной. Это было очень важно. А сейчас он уже не в команде, он просто человек. Наверняка он поддерживает, но это уже другой статус этой истории. Это не, некоторое такое, ну, расщепление.
А столько это воспринимается с какой-то этической точки зрения, как хороший пример? Человек совершил ошибку, человек столкнулся с общественным давлением, и человек покинул свой пост. Это то, чего мы, в общем-то, никогда не видели в России. Какие бы ситуации ни случались с нашими российскими чиновниками, российские чиновники оставались на своей должности до тех пор, пока Путин не решит иначе.
Ну, мне не кажется, что это очень... Мне не кажется, что это очень важно. То есть это может быть, имеет какое-то ну, значение, но оно вот в данной ситуации совершенно второстепенно. То есть ну, это какая-то мелочь.
Хорошо, еще одно сообщение, тоже свежее. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен ввести 10-й пакет санкций против России, и возникает вопрос, а зачем, а есть ли в этом вообще какой-то смысл в каких-то новых санкциях? Мы смотрим вокруг, и с ними, конечно, становится грустнее обывателю, и, наверное, российской экономике тоже становится грустнее, но вот не потонула за все это время российская экономика, уже скоро год, как идет война, и, в общем-то, все еще держится.
Санкции были разнонаправленные, они некоторые помогали Путину, некоторые мешали. Поэтому они не произвели немедленный эффект. Они произведут, конечно, долгосрочный, среднесрочный эффект на российскую экономику и очень большой. Но немедленный эффект они не произвели. То есть они были призваны обрушить российскую экономику. Там был шанс, когда она собиралась уже обрушиться, банковская система начала шататься. Но тут они помогли, по многим направлениям помогли. Во-первых, они стали запрещать вывод капиталов из России, а капитал очень быстро убегал, рос очень быстро курс рубля. И если бы как бы не было предпринято специальных мер, во-первых, со стороны российского Центробанка, а во-вторых, со стороны европейских регуляторов, и банков, то очень много денег бы убежало и дальше. То есть курс бы мог еще дальше расти. Но это смогли остановить общими усилиями. Во-вторых, утечка мозгов. То есть тоже на каком-то этапе начали утекать мозги, и стало казаться, что российской экономике будет острый дефицит там айтишников, например, и ну, других очень важных профессий.
Но ты их вроде как сейчас пытаются возвращать к кнутому прянику.
Да, на каком-то этапе Министерство информационных технологий, да, там Минцифра очень озаботилось этим. Оно даже, я так помню, был момент, когда они говорили, что может просто остаться ноль айтишник, что они просто целыми компаниями уезжают и все такое. Но потом тоже подсобили, значит, европейские страны, там Латвия, Эстония перестали принимать, начали не давать визы, потом Европа усложнила, потом как бы вот все уехали в Грузию, как бы, но некоторые оттуда стали возвращаться, кто-то не поехал в Грузию. И все это очень усложнилось и стало непонятным, и утечка как бы приостановилась. То есть это второй был очень большой риск для российской экономики, это утечка мозгов и утечка налогоплательщиков. То есть там целые организации, там мне это рассказывали про одного человека, который, финтех у него была компания, такая успешная, много очень платящих налогов, и вот когда началось все это, он просто арендовал частный самолет, посадил туда всех сотрудников своей компании, кто как бы согласился, а согласились еще многие, потому что молодые там были и без семей, да, кто-то с семьей даже, и просто полетел на нем в Турцию, где некоторое время, значит, провел, а потом перерегистрировал свою компанию на Кипр и приехал туда вместе со всей своей компанией, как бы, ну, это финтех, то есть большой крупный налогоплательщик взял и уехал из России на Кипр вместе со всем человеческим капиталом и всем, что с этим связано, да. Но это еще вначале было просто. Сейчас это очень усложнено, это затруднена утечка мозгов, началась эта байда, что всех русских давайте держать в России и все такое. Поэтому это все как-то немножко притормозилось. Санкции, ну еще, конечно, продолжают грузить огромную кучу валюты за энергоресурсы, за энергоносители, за всякие разные другие штуки. При этом санкции направлены на то, чтобы на эту валюту ничего нельзя было покупать. Ну, как бы какие-то гражданские покупки там и прочее действительно сократили, я не знаю, Netflix фильмы не дает купить или подобные вещи, там туризм, там валюта не выезжает. И в результате этого курс рубля прямо упал, ну, собственно, вырос, и на каком-то этапе рубль был самой крепкой и хорошей для инвестиций валюты во всем 2022 году. Где-то в декабре такое было, то есть, по-моему, 10-го, что ли, декабря я видел исследование, где как бы вот, если бы вы инвестировали в январе 21-го года, 22-го года деньги в какую-нибудь валюту, то рубль был бы самым эффективным. Это результат санкций получился. Ну вот, а покупать какие-то вещи, нужные государству, они все равно могут. Там через Китай, через Индию, через Турцию, через какие-то еще вещи. То есть, когда есть валюта, мир так устроен, что если валюта есть, то на нее найдешь, как купить. Пусть это будет чуть дороже. Поэтому санкции как бы не обрушили российскую экономику немедленно, в чем была их цель, как я их понимаю. Ну, сейчас, видимо, еще что-то попытаются. Может быть, следующий заход будет поудачнее.
Спасибо огромное. Это было особое мнение Максима Каца на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь на наш канал, если вы этого до сих пор не сделали. Подписывайтесь на YouTube-канал Максима Каца, тоже не проходите мимо. Спасибо всем огромное. До новых встреч.
До свидания.